Глава 5. Доброе дело 100 лет помнится. Старика звали Николай Иванович. И был он тем самым закадычным другом деда-шамана, о котором тот скользь поминал в тогдашнем вечернем разговоре. Вот и верь после этого россказням о бескрайности таежных дебрей. Хотя то, что Добрынин встретил его здесь, совпадением не было. Пока шли через болото к его жилищу, перескакивая с кочки на кочку и обходя черные окна с открытой водицей, дед Балагуря безумолку рассказал, что проводит в тайге большую часть времени. Оно и понятно. Тайга для местного как второй огород. И кормит, и поет, и одевает. Вот и в этот раз.
«Я ведь тебя давно уже приметил», — шагая впереди, говорил он. «Тропу твою засек, километрах в 5 от сопки. Иду себе, грибочки, ягодки присматриваю. И вдруг такая просека, будто лось пропер. Ну, что странно. Во-первых, следы, ну, совершенно безумные. Ни разу у зверя таких не видывал. Во-вторых, ни шкуры на деревьях, ни помета на землице, нема ничего. И в-третьих, ну куда сахатому так переть? Пожар разве? Нет, у меня глаза на лоб. Кто такой? По всему, опять хреновина какая-то от пещеры пришлепала. Бывает, заходят сюда такие уроды, не приведи Боже. У меня для них верный товарищ имеется».
Он похлопал по прикладу СВД, висящий за спиной наперевес. «И часто заходят?» — спросил Добрынин, тщательно ступая за дедом след.
«Не то чтобы, но встречаются заблудшие. Раньше, конечно, чаще бывало. То бабуины забредут целой стаей, то змей, а то еще какая-то хреновина жуткая. А теперь очень редко. Может, попридохли там все, пожрали друг друга. Ну так и вот»,
— возвращаясь к теме, продолжил дед.
«Я ноги в руки и по следу погнал. Да. И здоров же ты по лесу ломить. Будь я помоложе, может, и догнал бы. А тут гляжу, остывает след, остывает. Значит, уходит тварь, отрывается. Причем по прямой ломит, целенаправленно. Вот тут у меня в первый раз сомнения пошли. Зверь он ведь как? Он прямо и без остановки бежит, только если беда какая. От хищника там или пожар. А здесь ни того, ни другого. Значит, что? Значит, разумное оно. Думает себе, чего-то там планирует. А если разумное, может, это даже и человек. И то, что следы такие чудные, так на ноги можно всякую обманку напялить».
Тут дед обернулся и в который уже раз, поглядев на возвышающегося над ним, как черная скала сталкера, покачал головой.
«Я ведь тебя на мушке уже держал. Вижу хреновину черную. А кто и что в толк не возьму. Стрелять, думаю, надо от греха. А ты возьми... Дай на край утеса и выйди. Сам черный, а башка-то на солнце белым блестит. Человек!»
Дальше Николай Иванович действовал так. Убедившись, что перед ним таки существо разумное, он таки решил попробовать свести знакомство. В этом намерении было чисто любопытство. Новостей с большого мира уже давненько не поступало, а ведь новости, даже если они и трехгодичной давности, всегда интересны. А еще очень его беспокоил шум с севера – от общины, где он время от времени выменивал на таежные дары патроны к СВД и дробовику, одежонку, чай с сахаром да хлеб. А тут, нате вам, прямиком оттуда гость. Как такую возможность упустить? Будучи человеком, который всю свою сознательную жизнь прожил в тайге, потерял счет трофеям, среди которых бывал и медведь, и соболь, и умел скрадывать так, что и волка порой обманывал, Николаю Ивановичу не составило труда ввести городского лопуха, которого он признал в путнике вокруг пальца. Подманил выстрелом из дробовика в воздух, укрылся, отследил по хрусту веток и звуку шагов все его перемещения и взял Добрынина тепленьким, без особого труда. Правда, дальше взятия дело не пошло. Ты можешь быть сколь угодно матерым следопытом-охотником, но против воина, бойца, того, кто живет войной, не тянешь. И подходить близко незачем. И ствол у самого лица держать тоже без надобности. Все это от неопытности и незнания, как быстро он может сменить хозяина. А если дед сейчас жив и шагает на своих двоих, если у него не красуется сейчас фонарь где-нибудь под глазом и не разламывается от боли голова, то это лишь потому, что возраст очень почтенный, и бить пожилых людей по седой макушке, если, конечно, они не сотворили ничего во вред, Добрынин был не приучен. Не стал он старика убивать, хотя такое окончание встречи могло быть вполне закономерным. Словом, познакомились. Дед показался ему спокойным и незлобивым. И таким простым деревенским мужиком, надежным и основательным. Вкратце описав ему свое положение, упомянув о знакомстве с шаманом, о судьбе комбината, который дед почему-то называл компрессорной, о братстве и преследователях, Добрынин почти сразу добился его расположения. И предложение временно укрыться на заимке посредь болот, протяженность которых Николай Иванович охарактеризовал в таких емких эпитетах, как «дохера» и «больше», «ебнешься обходить» и «сам порой плутаю». Так вот и получилось, что уже больше часа они шлепали по болоту строго на юг, от кочки к кочке, от островка к островку, порой осторожно обходя бездонные черные окна трясины, порой вброд до пояса, а порой и вовсе окунаясь чуть ли не до подбородка. О том, что шаман убит, Данил сразу говорить не стал. Молчал ровно до того момента, пока старик на коротеньком привале не начал расспрашивать, когда Добрынин в последний раз видел хозяина дома у дороги. Только тогда и сказал. «Убили его, Николай Иванович. Кто-то из Хасановых людей и убил. Я это точно знаю, потому что, уходя, одного из них очень пристрастно поспрашивал. Он мне все и выложил». Дед сразу умолк. Помолчал немного, закрыв глаза, словно впитывая, принимая и смиряясь с этой горестной вестью, и, вздохнув, медленно покивал.
«Да, вот ведь оно как. То-то я и чую, сердце не на месте. Он без лохмача никуда не отходил. Чуть за калитку собаку с собой. А здесь прихожу я, а пес по двору бегает. Миска сухая, не поен, не кормлен третий день. Он уже до кур добрался. Были у Ваньки 3 несушки с петухом. Сожрал. И, главное, нет хозяина нигде. Все вокруг обошел. Не иначе беда случилась. Ну вот и понятно теперь».
Добрынин молчал. «Что тут скажешь? Хоть и не убивал он, но вроде как косвенно замешан. Не появись они у дома шамана, может, и был бы старик жив. Хотя он, кажется, смерть свою и сам предчувствовал. Знал, что не уйти от безносой». «Так он что, и впрямь будущее видел?» Вспомнив недавний вечер, поинтересовался сталкер.
«Да как оно тебе сказать? Вроде видел, а вроде и нет», — пожевав губами, ответил старик. «Оно ведь как? Оно ведь под этим делом...» Он шлепнул себя пальцем по горлу. «И не то еще привидится. Но бывало, да, бывало. 5 лет назад это у него началось». «Прибежал ко мне как-то вечером. Глаза громадные, на выкате. Дьявола, говорит, узрел. Всю ночь без памяти провалялся, а утром ко мне побег. Я, конечно, посмеялся, отпоил его. На следующее утро домой отправил. Не было времени с ним возиться. У самого беда случилась. И потом, сколько ни спрашивал, молчит, как рыба отблет. Отпирается. Пил, говорит. Белочка пришла. Но с тех пор так и началось. Иной раз сидим, выпиваем... Вдруг на тебе, заторопится, засобирается куда-то, за каким-то чертом. Сколько раз угадывал, что силки полны стоят, добычу пора снимать. Или еще было, уйти нужно. А он дома велит сидеть, говорит, что с дальнего кордона придут. И ведь приходят. А сколько раз к компрессорной не советовал ходить. И не говорит почему. А последний раз, так и вовсе. Я тут наведаться к ним собрался, для обмену. Добыча богатая у меня вышла. Мишку добыл. У нас тут прям ходить не всегда получается. Поэтому, если до поселка собрался, бери припасов на неделю. Может случиться, что и поплутать придется. Так он, как сбор увидел, строго-настрого запретил. Даже обещание взял. Говорит, стрелять там будут. И много. Вот и стреляли.
Добрынин, которого этот вопрос интересовал ровно в разрезе дедова предсказания, поежился. Что там этот прорицатель-то наговорил? Тьму, бедствие... Отсутствие покоя и все такое прочее. С учетом всего вышесказанного и предстоящего пути в несколько тысяч километров, а также того, что убежище оставалось почти без защитников, перспективка рисовалась мрачноватой. Хотя, вроде бы где-то читал он, что предсказанное не сбылось. Пророка нужно убить. Ну вот, дед мертв. Может, не исполнится. И еще чуть больше заинтересовали слова о том, что даже ему, местному жителю, приходится плутать. Старик, конечно же, имел в виду блуждающий край, о котором говорил еще шаман. Нужно было провентилировать этот вопрос. Вдруг да пригодится. Однако ответ был таков, что практической ценности почти не представлял.
«Блуждающие! Это да!» – усмехнулся старик. «Это Ванькина. Он так и называл. Но это больше там, на тракте проявляется. Или ежели западнее забирать. Вот там, да, там места пропащи. Да и сам тракт бывает шалит. А здесь последний раз, ну сколько, недели три тому натыкался. Теперь еще месяца два жди. По эту сторону тракта такое нечасто. Но тоже, знаешь, чудно. Бывает, идешь-идешь. Вот она тайга, ты ее как свои пять пальцев знаешь. И вдруг, бац, словно лоскут леса вырвали и другой вставили. Совсем незнакомый. Раз даже пустыню видел, представляешь? Торчит посреди леса кусок. И песок белый-белый. И солнце. Здесь лучше аккуратненько назад попятиться и в обход по знакомым местам. А еще лучше подождать. Этот пропадет, старый назад возвернется. Если в такой кусок зайти, да так, что из виду знакомый лес потерять, все, пропадешь. Не раз бывало. И не возвращался еще никто.
«Если на тракте такая жопа творится, почему же он все это время там жил?» – удивился Добрынин. «Давно бы уже переселился».
«Привык!» – пожал плечами Николай Иванович. «С самого детства там. Родители на тамошнем погосте. Брат старший тоже. Очень уж они дружны были, не разлей вода. Старший-то Илья был в честь Ильи Пророка назван и по духовной стезе пошел, в семинарию поступил. Ванька его жрецом называл, а тот его шаманом, значит». И куда же он от корней своих денется? Ну и еще причина есть. Бабка у него там лежит. Но не на погосте, нет. Нехорошая история получилась. Очень он ее любил, Анютку свою. Но раз как-то по пьяной лавочке руку поднял и зашиб до смерти. Никто об этом не знает, только мне рассказал. Испугался он до смерти. И чтобы не вскрылось, в болото тело спрятал. Испугался, да. У нас ведь с этим просто... Народ таежный, крутой. Раз, и спалят избу. Крест, конечно, поставил кое-какой. Сам-то он очень уж верующий. После уж пытался несколько раз откопать, да поздно. Болото, если что, взяло, не отдаст. Очень его совесть мучила. Прям жаль меня брала. Вешался, вены резал. Даже стреляться хотел. Хорошо, я отсоветовал. И, кстати, вот как дьявола увидал, с тех пор вроде даже как-то и успокоился». «Не знаю, что это было. Блуждающий край. Кто ж его знает, куда он заперся, с дороги-то сбившись?»
Добрынин усмехнулся. Дед говорил так, будто шаман в аду побывал и назад вернулся. И там-то способности свои и обрел. Сюда бы сказочника. Уж он бы с шаманом поговорил по душам, повыспросил. Очередная жутковатая история в его копилку. Тронулись дальше. Николай Иванович обнадежил. Осталось всего ничего, с полчаса ходу. Но эти полчаса, пожалуй, стоили тех трех часов, что они уже путешествовали по болоту. Как таковое, болото осталось позади, и теперь путь лежал по возвышенности, сплошь заросший невысокими кочками, стоящими в прозрачной воде. Трясины уже не было, топи и черных окон тоже, одни лишь кочки вокруг, сколько хватало глаз, да медленно текущая между ними прозрачная водица. Однако кочки давали изрядную фору и трясине, и топям. Плотно жмущиеся друг к другу, они не позволяли сделать полноценный шаг, и приходилось либо семенить, словно японская женщина, либо делать гигантские шаги, раз за разом выбирая, куда бы поставить ногу. Это было не тяжело, но раздражало неимоверно. Одно хорошо. Отсутствие трясины и возможность окунуться в нее с головой позволяло двигаться без шлема, и он болтался теперь на перевязи рюкзака, время от времени ударяя Данила по заднице. Хоть фильтры поэкономить. «Дед, ты б хоть на болоте, что ли, дом свой поставил?» Прыгая с кочки на кочку, пожаловался он. «Мы ж сколько островков с твердой землей прошли. На одном вообще ферму можно основать, соток пять площадью».
«Что я, дурак, дом на болоте ставить?»
Семеня впереди пожал плечами старик.
«Комарье, гниль, а бывает... Газ выходит. Воняет, не продохнешь. Тут получше места есть. Мы сейчас с болота вышли, на подъем идем. Здесь возвышенность круглая, километра три в диаметре. И в центре ключи бьют, родники. Вот она, вода, мешочками-то журчит, не застаивается. Чистейшая, родниковая, пить можно. А как вниз уйдет, там и все, болото. Там и остается, не дает болоту пересохнуть. Вот там, в самом центре, у родников, у меня избушка и стоит. Видишь рощицу впереди? Туда нам.
Местность вокруг была такая, что Добрынин волей-неволей вновь задумался о засаде. Здесь, может быть, еще даже получше болото будет. Там все же и за деревцем укрыться можно, и за островком, и с головой окунуться, и с сектора пропасть. А тут некуда деться. Опять же, попробуй-ка, сманеврируй. Только отвлекись, в раз ноги переломаешь. Притвориться такой вот кочкой, до 400 метров всех их и перещелкать. У ВСС здесь подавляющее преимущество. Однако оставался серьезный вопрос. Согласится ли дед Николай? Дело-то серьезное. Если, не дай бог, сорвется, ему же и отвечать. Добрынин что? Сегодня здесь, а завтра уже километров за 50. По всем четырем направлениям ищи. А у деда дом. И наказывать придут именно его. Тут нужно было крепко подумать, прежде чем авантюру предлагать. Да и есть ли смысл? Прямая подстава для деда. Не согласится он, как пить дать. То, что старик называл мелким и непримечательным словом «избушка», на поверку оказалось целым хутором с большим кирпичным домом и двумя поменьше – гаражом и хозяйственными пристройками. Стояло все это хозяйство на островке ровной земли соток в 30 площадью, на которой имелся даже собственный лесок, заросший ольхой, березняком и ивами. По всему периметру островка шел высокий и основательный частокол. «Откуда это здесь?» Удивился Добрынин, едва углядев вдали ровные кирпичные постройки. «Поселок посреди болота. Кирпичи с большой земли сам таскал?» Николай Иванович усмехнулся.
«Какой там? Я тогда хоть и молодой был, здоровый, но на себе не натаскаешься. С южной стороны болота большие залежи торфа. Торфоразработки здесь планировались. Уже и управление построили. Вот это оно как раз и есть. Мой хутор. И узкоколейку с юга подвели». И электричество подтянули. А потом сам знаешь что. Война. Я тут сначала сторожем работал. А потом, как война-то началась, так и вовсе жительствовать устроился. Теперь тут и жена, и двое сыновей с семействами. И еще одна семья соседствует. Целый хутор. Нормально живем. Грех жаловаться. Тайга кормит.
То есть получается, что на юг отсюда в разы быстрее можно идти? По узкоколейке?
Все так. «Да и расстояние до большой земли тут поменьше, километров 5 всего. Это на север чуть меньше 10. Вот и шлепали мы почти 3 часа. Ну, теперь все. Теперь дома. И братству твоему надо очень постараться, чтобы сюда дойти. Успеем приготовиться».
У Добрынина от этих слов чуть глаза на лоб не вылезли. «Неужели старикан сам предлагает?»
«Все ты правильно понял».
Уловив его недоуменное молчание и вопрос, ответил дед.
Тут и нам, и тебе прямая польза. Тебя от хвоста избавляем. Но при этом все, что на них возьмем, наше. У тебя и без того.
Он кивнул на рюкзак.
В достатке.
Вам это кому? Поинтересовался Добрынин. И много тут вас?
Вместе с тобой 9 будет. 2 сына у меня, 2 внука. И у соседа мужиков боеспособных 2. И ты. А их сколько, говорил, 20?
Около того.
Нормально. «Двойной перевес, но неожиданность решает. Ударим внезапно, засаду сколотим. Тем более ты, я гляжу, парень-то опытный».
«Николай Иванович, зачем тебе это?» Понимая, что говорить лишнее, все же не удержался Добрынин. «Вот ей-богу, не в твоем положении с соседом ссориться. Перемелют же в мелкую труху. Я, конечно, тебе очень благодарен, но ты сам подумай. Это же какая сила? Зачем тебе связываться?» Старик на ходу пожал плечами.
«Я так мыслю. Нельзя такое терпеть. Во-первых, компрессорная. Я с тем поселком дела имел. От них патроны получал, одежду, еду опять же, из той, что в тайге не вырастешь. А теперь как быть? Снова администрации связи налаживать? А нужны мы им? Что мы им дать можем? Ягоду, морожку, торф? Ни хрена им от нас не надо. А тем паче, если разграбят поселок и уйдут». Во-вторых, у меня там друзья были, знакомые хорошие. Тот же комендант продскладов, Пашка Эдуардов. Сколько вместе схожено и выпито. А теперь что? Нет его. Кто это сотворил? Понятно, кто. В-третьих, шаман. Шамшин Иван Николаевич, дружище мой закадычный, кто в его смерти виноват? Ответ ты знаешь. И что же, после всего этого я буду с ними связи искать. А залупу на воротнике видали хоть раз? Ну так посмотрите». И дед продемонстрировал Данилу небольшой, но крепкий кулак с торчащей меж пальцев фигой. «То есть, понимаешь все риски?» Еще раз уточнил Добрынин, которому как-то совесть не позволяла мешать старика и его маленький поселок в войну со столь грозным противником.
«Осознаю. Ты не думай, что я без головы это все решил. Мы на них возьмем столько, сколько у нас за всю жизнь не было», — усмехнулся дед. «Материальное положение, оно, знаешь ли, многое решает. А в нашей глуши тем более. К тому же мы добро помним», — туманно добавил он. «Так что все. Разговор окончен».
И Данил умолк. Не стал отговаривать. Если есть такая возможность, чтобы не просто остановить группу и повернуть ее назад, но полностью отрубить хвост с хрустом, нужно быть круглым идиотом, чтобы возможностью этой не воспользоваться.
«Само в руки плывет, так почему бы нет?»
«К тому же прав, дед. С этого отряда много можно собрать. Пожалуй, в арсенале общинки такого богатства отродясь и не бывало». По прикидкам Николая Ивановича, до появления преследователей было часов 6, не больше. Если следопыт опытный, а исходить нужно было как раз из этого худшего предположения, то маршрут он повторит достаточно скоренько. Они ведь особо и не плутали, о следах не беспокоились, шли напрямик, а такая тропа таежного следопыта не сильно задержит. Часам к 7 гостей надо ждать. А до того времени отдых и семейный совет. Вот только внука дозорным к болоту отправить, чтобы врасплох не застали. Все до единой постройки хутора были выстроены основательно. Из дерева разве что частокол. Все остальное – кирпич, бетон, стекло, шифер, оцинкованный лист. Прочно, добротно, на долгие годы. Не только дома, но и надворные постройки. И видно было, что за этим островком благополучия очень тщательно следят и ухаживают. Везде чистота и порядок. Все на своих местах. Ни соринки, ни клочка бумажки или какого-то другого мусора.
«Так хозяек-то!» Усмехнулся дед Николай, когда Данил обратил на это внимание. «Баб-то прорва. Моя, значит, старушка. Две снохи, да три внучки. Еще у соседа жена и две дочери. У нас строгий порядок. Мужики добывают, бабы хозяйствуют. А как иначе? Как издавна на Руси положено, все-таки идет. Мы в стороне от местных деревушек живем. Тихо у нас, оно и хорошо».
И снова Добрынин усомнился, зачем хозяину хутора... А дед Николай был именно что полновластным хозяином и таким патриархом в общине, стоило лишь взглянуть на то, как слушаются его обитатели взваливать на себя эту ношу. Не проще ли дать гостю общее направление и отпустить побыстрее на все четыре стороны? Зачем рисковать всем, что есть, связываться с братством? Ну, положим, вырезали комбинат, убили друзей и знакомых, да даже если и лучшего друга убили, шамана. Но на одной чаше весов они... А на другой мирная жизнь, хутор, дети, семья, этот благополучный мирок, такой, что редко где по нынешним временам увидишь. И все это поставить на карту? Хотя дед вроде как объяснил, что дело в трофеях. Кто знает, как у них тут с боезапасом и снарягой обстоит. И не став углубляться в рассуждения, Данил перестал рефлексировать и мучиться совестью. В конце-то концов, пожилой уже человек, голова на плечах имеется. Решил, значит, так надо.